Петр Фарфудинов. Сага о трещине. Хроники семьи Егоровых. 1991-2000. Часть 1. Обвал. 1991-1993. Глава 1. Последняя уверенность. Семья Егоровых. Алексей, отец, инженер на машиностроительном заводе, Людмила, мать, учительница музыки, дети, Сергей, 14 лет, и Катя, 10 лет. Жизнь еще по инерции стабильна, но тревога витает в воздухе. Вспоминается их свадьба в 1977 году. Простой, но искренний праздник. Рождение детей. Алексей – надежная опора, Людмила – душа семьи. Глава 2. Первая трещина. На заводе задерживают зарплату живыми деньгами, выдают болгарским томатным соком и резиновыми сапогами. Алексей, человек принципиальный, впервые чувствует себя униженным и беспомощным. Первая серьезная ссора с женой из-за денег. Он начинает выпивать для снятия стресса по выходным. Глава 3. Улица зовет. Сергей, подросток с обостренным чувством справедливости, видит, как рушится авторитет отца. Его новый друг, Антон Тончик, сын спекулянта с рынка, показывает ему реальную силу, деньги, куртку, фирму, независимость. Первая затяжка сигареты в подворотне. Катя наблюдает за охлаждением между родителями. Часть 2. Свобода падения. 1994-1996. Новая реальность. Захват власти в городе. Бывший цеховик, а теперь предприниматель Виктор Клыков, Клык, силой захватывает долю в заводе. Алексей, пытаясь защитить станки, получает первый удар в жизни, не физический, а моральный, его увольняют как неадекватного. Его мир рушится окончательно. Запой. Женское одиночество. Людмила, чтобы прокормить семью, дает частные уроки и моет полы в новом банке Заречья. Там она видит новых русских и их подруг. Алексей, в состоянии опьянения, заводит мимолетную связь с соседкой-одиночкой, не от страсти, а от тоски и желания почувствовать себя мужчиной. Людмила узнает. Скандал, драка, слезы. Душевная пропасть становится непреодолимой. Продать душу. Сергей, чтобы финансировать свою зависимость, соглашается на работу для ребят Клыка, быть связным, разносить товар. Он уже не просто жертва, он – маленькое колесо в преступном механизме. Дома – ложь, агрессия, пустые глаза. Обмен. Сергей приходит домой в ломке. Требует денег. Угрожает. Алексей, пьяный, в отчаянии бьет сына. Это точка невозврата. Сергей сбегает из дома. Людмила ищет его по подвалам и точкам. Находит в притоне. Сцена, полная отчаяния и ужаса. Дефолт. Как метафора. Личный дефолт семьи совпадает с государственным. Сбережения, если были, превращаются в пыль. Алексей опускается на самое дно, пьет дешевый одеколон, ночует в теплотрассах. Людмила, собрав последние силы, везет Сергея к бабушке в деревню, в надежде на жесткую реабилитацию трудом и изоляцией. Кризис власти в Заречье. Столкновение бригад Клыка и приезжих чеченских авторитетов. Перестрелка у ресторана «Юбилейный». Начинается настоящая война за передел. Город в страхе. Алексей, по иронии судьбы, становится случайным свидетелем убийства и получает возможность шантажировать Клыка. В нем просыпается древний, животный инстинкт выживания. Цена выживания. Алексей, используя информацию, выбивает себе место сторожа на складе, принадлежащем Клыку. Он трезвеет не из-за озарения, а из-за необходимости выжить и иметь рычаг. Он видит сына, вернувшегося из деревни, сломленного, но чистого. Между ними ледяное молчание и море вины. Новая жизнь? Власть в городе постепенно переходит от бандитов к цивилизованным силовикам и бывшим бандитам, ставшим депутатами. Появляется видимость порядка. Катя, теперь уже 19-летняя девушка, уезжает учиться в столицу. Она символ возможного бегства от прошлого. 2000 год. Семья встречает новый миллениум. Не вместе. Алексей один в своей сторожке, Людмила смотрит телевизор у подруги, Сергей на скучной работе грузчика, Катя в общаге. Они живы. Но их семья как единое целое мертва. остались шрамы, обиды, пустота. Но также горький опыт и призрачная возможность начать все сначала, но уже по отдельности. Алексей на могиле своего отца, ветерана, который прошел войну, но не пережил 1993 год. «Прости, батя, мы не удержали фронт». Домашний фронт. Свадьба Алексея и Людмилы Егоровых была в слякотном ноябре 1977-го. Никаких ресторанов. Гудели столы в красном уголке завода «Машиностроитель», пахло духами «Красная Москва», селедкой под шубой и счастьем. Алексей, красавец-лейтенант, недавно со срочной, смотрел на свою Люсю, студентку музучилища, как на чудо. Она играла на рояле лунную сонату, а он, не зная ни одной ноты, понимал всю музыку мира. Теперь, 14 лет спустя, рояль «Эстония» стоял в их хрущевке немым укором. Людмила редко открывала крышку, на душе не было музыки. Алексей, вернувшись с завода, молча повесил на стул прохудившуюся телогрейку. В кошельке 37 рублей и талончики на масло.